особо не будем, потому что так все ясно. А вот, нет, но тут...
Так, сзади мне выключить свет, не надо, пусть горит.
Нет. Всех приветствую, дорогие друзья, мы в эфире, вторник, 8 ноября, время 20 часов 6 минут в Киеве и 21 час 6 минут в Москве. Я приношу извинения, у нас тут технически мы решали вопрос, чуть опоздали, не обессудьте. 20,5 тысяч нас смотрят, около 4,5 тысяч поставили лайки, спасибо огромное. У меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот важный эфир распространяйте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. В описании к этому видео мы поставим ссылку на канал «Утро февраля», где вы тоже можете смотреть эфиры, связанные с темой нашего обсуждения по поводу прошедшего съезда депутатов, который вот состоялся в Польше с 4 по 7 число. Я что хочу сказать, очень много было комментариев, сюжетов, разного рода хейта по поводу прошедшего съезда. Было очень много от пропаганды до наших, в общем, симпатизантов и сторонников, которые критиковали, предъявляли претензии. Тут мы уж, как говорится, воспользуемся возможностью, чтобы все это обсудить, чтобы открыто на все вопросы ответить. На мой взгляд, это важно. Ну, представлять гостей не надо. Ясно, что у нас сегодня Илья Пономарев, у нас сегодня Андрей Николаевич Ларионов, ну и Геннадий Владимирович Гудков. То есть все четверо вместе со мной, мы участники съезда, я участвовал онлайн, все трое остальных участников, естественно, принимали непосредственно.
Я против вот этой дискриминации, Марк.
Ну, это не дискриминация, это уточнение, будем считать.
Ты как сказал, Илья Пономарев, Марк Фейган, Андрей Николаевич Ларионов.
А, ну я по возрасту, я по убывающей степени тяжести. Возрастная.
Вот как
ну, это хорошо, вот, хорошо.
Шучу.
Ну, хорошо, чувствую, мне принципиально. Да.
Это шутка.
Но ты уважаемый старик, ты подумай, это же не просто старик, а? Суперстар старик.
Поэтому отец, на самом деле
он сам дедушка и отец одновременно. Вот, поэтому мы, собственно говоря, решили все это обсудить. Давайте прям по порядку начнем. Илья, прям с самого главного, да? Значит, что ты считаешь по итогу самым существенным, что на съезде произошло? Вот выдели там три пункта самых главных, которые не похожи на все остальные мероприятия, которые оппозиция и в эмиграции в том числе проводила. Вот что такое отличное? Почему именно надо было этот съезд депутатов проводить?
Первое, что было самое необычное, это круглый стол. Потому что все остальные это президиумы и зал. И это очень важно.
Логично, да, убедительно.
Вот. Значит, вторая, конечно, ключевая вещь, что на этом съезде присутствовали люди, которые были избраны. И это люди, которые в общей сложности представляют около 4 миллионов человек. Это тоже очень важно, это вопрос легитимности. А с точки зрения принятых решений, конечно, самое важное то, что съезд впервые задал правовые рамки методов борьбы. И сказал, что пусть цветут 100 цветов, пусть будет мирное сопротивление, пусть будет силовое сопротивление, если все укладывается в определенные рамки, в определенные правила игры. И вообще важно понимать, что съезд – это не какая-то новая политическая организация, это не политическая партия, это...
Так, у нас Илья немного поплыл.
Ага.
Такое бывает. Не потянул у него, видимо, либо интернет, либо ему позвонили. Алло, ты с нами? Ты с нами, Илья?
Да,
хорошо, давай.
Это враги. Да, в общем, важно. Да, очень вовремя, как всегда. Значит, то есть, что съезд это, да, что это не штаб революции, а это именно законодательный орган. Он никого ни к чему не призывает, он никого ничего не навязывает. Это абсолютно открытая платформа для любых сторонников оппозиции. Он сформулировал принципы основные в основополагающей декларации и сказал, пусть цветут 100 цветов, вот главное, вот правило, по которым мы все можем работать, взаимодействовать. Давайте об этих правилах все вместе договоримся и как можно скорее, наконец, будем заниматься действиями, а не разговорами.
Так, хорошо. Я напоминаю нашим зрителям, вы присоединяетесь к эфиру, пожалуйста, сразу ставьте на него ссылки, около 40 тысяч нас смотрит, поэтому нам очень важно. Андрей Николаевич, тогда к вам вопрос. Вот смотрите, это как бы главный упрек, что вы там самозванцы, что вас никто не выбирал, вас никто не уполномачивал, что вот это принятие в одностороннем порядке на себя полномочий, оно, ну, как бы беспрецедентно. То есть самовызвавшиеся, знаете, как в Коране, так сказать. Вот кто собрались, вызвались, и вот они себя общины и считают. А вы кто такие? Ну, вот это стандартный вопрос из классического произведения, а кто ты такой? Как Паниковский спрашивал у Балагана. И по этому поводу очень много флуда было. А вообще, на ваш взгляд, Андрей Николаевич, вы же как погружались в эту тему. Это допустимая форма, когда при отсутствии прочих возможностей брать на себя вот такие полномочия в одностороннем порядке и как их подкрепить, и как быть убедительным с этой точки зрения? Что бы вы вот на этот счет думали, что бы сказали?
Первое, Марк, в ваших вопросах понятно, что вы представили, что вы тоже участник съезда, хотя и были по скайпу или по зуму, но точно. Все равно в ваших вопросах есть, может быть, такой элемент подспудный, говорит, как там у вас и как там критика
по отношению. Я обязан так делать, потому что скажут, вы тут собрались и себя рекламируете, вы зачем это проводите, я это вот прям читаю.
Нет, я к тому, что... Это касается не только трех нас, кто был там непосредственно, но
да,
и вас.
Да, тоже. И меня.
То есть это в данном случае критика адресована всем нам четырем.
Да, а абсолютно. Я адвокат дьявола сегодня.
Свыше шести... Вы вообще адвокат?
Я вообще, да.
По всем вопросам.
Как что дьявол? Интересно. Кто же из нас дьявол? Адвокат есть.
Более чем 60 участников. Поэтому в данном случае мы выступаем не только от своего имени, я полагаю, но, видимо, и от всех тех 60 участников этого съезда. Ну вот главное, на самом деле, Илья Владимирович уже назвал, главное – это создание правовых рамок организации. И с этой точки зрения, тут надо, видимо, нашим коллегам и друзьям, и союзникам, и критикам, и кому угодно просто напомнить, на самом деле это не оппозиция, вот тут очень важно иметь в виду. Это орган народного представительства и государственной власти. Ну, видимо, законодательной, завтрашней государственной власти. Это не орган оппозиции. Вот значительная часть критики была связана, подождите, а какая вы оппозиция, вот мы тоже оппозиция, а мы делаем это, а мы сделаем здесь. Вот здесь не оппозиция. Дело в том, что люди, избранные в свое время депутатами Федерального собрания, Совета Федерации, Государственной Думы, региональных собраний, муниципальных органов, мэры городов, они выбраны всеми людьми. Всеми людьми, независимо, они оппозиция, не оппозиция, всеми людьми в соответствии с действовавшим тогда и действующим в основных чертах сегодня выбранным законодательством. В этом смысле этот орган действительно принципиально отличается от многих других проектов, в которых каждый из нас, и все мы вместе участвовали, и некоторые продолжают участвовать, в том, что это просто принципиально другой, качественно другой орган. В нем есть вот та самая правовая составляющая, которой так не хватало другим органам, и другим проектам, и другим организациям, и многим нашим друзьям, соратникам, союзникам, кто занимается очень важными, очень нужными делами, но вот этого правового элемента не хватало. Мы помним, что в каждом из этих проектов одним из важнейших вопросов как раз являлся, а кого вы представляете, а какова ваша легитимность. И единственным органом, который в какой-то степени обладал какой-то легитимностью, был Координационный совет российской оппозиции, избиравшийся 10 лет тому назад по тому регламенту, который был придуман, был создан, и там порядка 150 тысяч сторонников оппозиции действительно приняли участие в этом голосовании. Но мы понимаем, что хотя какая-то легитимность была, она все равно уступает той легитимности, которая представлена голосами почти 4 миллионов избирателей, причем выбранных не по политическому, не по идеологическому принципу, а потому что они жили и живут в нашей стране и голосовали за своих кандидатов, за своих делегатов, за своих депутатов и их избрали. В нашей вообще истории страны очень серьезная проблема – недостаток права. Вообще во всех проектах, которые были. И годы и советской власти, и постсоветские годы, к сожалению, не добавили понимания широкого укоренения правовых принципов в нашу общественную жизнь. Вот это сейчас еще один проект, то есть первый проект такого рода за последние 30 лет, а может быть даже и за более длительный срок, который эту правовую составляющую берет просто на вооружение, берет на знамена и показывает, что это как это может быть. Возникает вопрос, а немного ли вы на себя взяли? Я хотел бы напомнить уважаемым нашим коллегам, собственно, что я неоднократно говорил, что 250 лет назад депутаты континентального конгресса от британских колоний на территории Соединенных Штатов Америки тоже так вот собрались и приняли решение, что они отделяются от Великобритании. Вот они действовали по такому же принципу. А делегаты Сейма Речи Посполитой примерно в то же самое время собрались, не все, кстати говоря, собрались в небольшом городке Бар, это сейчас на территории Украины, в Винницкой области, и сформировали Барскую конфедерацию. И они не только стали органом государственной власти Речи Посполитой, но они тоже организовали, между прочим, вооруженные силы, которые под руководством Тадеуша Костюшко вели отчаянную борьбу за сохранение своего государства против трех разделов, которые осуществляли три соседние державы. Депутаты Национального собрания Франции, как мы помним, в 1789 году собрались не где-нибудь, не в парламенте, а в зале для игры в мяч. И, собственно говоря, там начали формировать документы, которые затем привели к тому, что сейчас известно под названием Великая Французская революция. Ну, если, чтобы не отказываться от собственных корней, вот мы, наша встреча сейчас происходит 8 ноября, 4 дня тому назад, отмечался по, кстати, инициативе нынешней власти День национального единства, 4 ноября. Чем замечателен этот День национального единства? Он замечателен тем, что в основании его, в корне его, лежит организация, которую положил избранный представитель муниципальной власти, говоря современным языком, мэр города Нижний Новгород, Козьма Минин, который призвал других депутатов, говоря современным языком, других представителей народа участвовать в том, что потом стало известно как первое ополчение, второе ополчение, правительство Липунова, соответственно, были наняты вооруженные подразделения, говоря современным языком, ЧВК имени Дмитрия Пожарского, которые привели к тому, что теперь нынешняя власть празднует как вот очень важный национальный праздник. Это говорит о том, что вот эта традиция использовать правовые рамки, в рамках которых люди, избранные в стране, берут на себя полномочия, которые им предоставлены людьми, и начинают делать то, что сейчас находится, что является востребованным текущим моментом. И это делает, конечно, нашу ситуацию лежащим строго в рамках исторического курса, который наблюдался в других приличных странах, но и в нашей собственной стране. И более того, он отмечается как важный шаг в развитии российской государственности, в развитии российского народного представительства и в защите важнейших прав, свобод и интересов российских граждан.
Так, спасибо, Андрей Николаевич. Нас уже почти 50 тысяч человек смотрят. Напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. В описании к этому видео есть и канал «Утро февраля», который занимается тем же самым. Он работает как СМИ, но в том числе подробности разные, касающиеся съезда, участников его и так далее. Он тоже дает. Там периодически вы можете смотреть тоже весьма интересные материалы. Геннадий Владимирович, к тебе вопрос. Вот смотри, каким ты видишь продолжение съезда? Потому что вот, несмотря на то, что вот мы сейчас обсуждаем легитимность, полномочия и так далее, все-таки у этого должна быть какая-то пролонгация. Какое-то не просто, ну, что ли, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Но вот по части и полномочий, и по части представительства, и по части дискреции решений, то есть, ну, какие-то раз это парламент или протопарламент принимает решение, то куда ему двигаться для того, чтобы это не выглядело, ну, каким-то случайным, там, даже смехотворным событием? Что ему надо сделать для повышения своей собственной легитимности? Вот как бы ты на этот вопрос ответил?
Но прежде чем я отвечу на этот вопрос, я все-таки тоже пару слов скажу о своих главных выводах, и которые полезно услышать в эфире. Первое. Когда Илья мне предложил поучаствовать и поорганизовывать, и вот с этим, поработать с этим съездом, я немножко недооценил эту идею, потому что я тогда носился с мыслью, что надо провести какой-то форум объединяющий, на котором создать комиссии, которые бы начали вырабатывать контуры будущих реформ. Это требование к нам всех цивилизованных демократических стран Запада, Они говорят: ребята, мы всех вас уважаем, но вы каждый из нас уважаемый человек, вы комментатор до тех пор, пока вы чего-то коллективное не выработаете. Чтобы мы могли понять, что вы хотите от России, как вы ее видите, помогать вам или не помогать. Мы должны это понимать. Поэтому, когда вот я с этой идеей носился, была вот эта идея съезда, и я понял, что вот на съезде мы можем и должны работать с другими группами оппозиции, в том числе, безусловно, не в одиночку, вырабатывая контур главных ключевых реформ. Какой должна стать Россия после Путина? Парламентской, президентской, двухпалатной, не двухпалатной? Какие ограничения будут у политической власти? Какие возможности у контроля народа? Как сделать так, чтобы никогда более ни один диктатор не смог узурпировать власть и воспользоваться ей в групповых или шкурных личных интересах? Это первый вывод, который я сделал. Съезд может и должен стать такой площадкой. Площадки консенсуса по ключевым вопросам переустройства политической власти. В России есть все, кроме в России поганая политическая власть. И вот эта поганая политическая власть отбрасывает страну на столетия назад. А мы могли бы быть там давно одной из самых богатых, зажиточных, спокойных, цивилизованных стран. Все для этого в России есть, кроме вот этой дебильной привычки узурпировать власть и отталкивать всех, так сказать, от... Вот это превращать ее в пирамиду, вот в эту вершину горной, и отталкивать всех, кто лезет там на вершину по каким-то причинам, только чтобы кто-то там один рулил этим и рулил безобразно, без всяких ограничений и сдержек. Второй момент очень важный. Это тоже важно, чтобы прозвучало в эфире. Нас там обвиняли, что мы там чуть ли не заговорщики, подпольщики и так далее и тому подобное, чуть ли не террористы. Так вот, у нас в критериях, которые отбирают депутатов на съезд, и этот критерий будет в следующий раз работать, осуждение терроризма как метода использования в борьбе. Вот кто еще не слышал, я повторяю, что внесена поправка, которую проголосовали все. Это поправка, что депутаты, участвующие в работе съезда, съездов, продолжающие работы, они осуждают терроризм как метод борьбы. Вот чтобы не было здесь, как бы так сказать, никаких всяких этих суждений, потому что нам пытаются приклеить этот ярлык, но это просто уже действие путинской пропаганды. Третий момент очень важный. Нет никакого пономаревского проекта. Вот я ему, глядя в лицо, говорю, и он знает это. Нет никакого пономаревского проекта, желания там у Ильи натянуть на себя все одеяло. Я, честно говоря, даже был удивлен. Я думал, что он будет больше претендовать на какие-то руководящие должности. Но он принципиально от всего отказывается, и даже вот тот организационный совет, который избран, он не имеет руководителя. Там принцип ротационный. Там вообще нет ни одного начальника. Вообще, вот извините, так сказать. И ни Илья Пономарев, ни кто-то там, ни Геннадий Гудков, ни Андрей Ларионов, ни Марк Фейган, и ни другие уважаемые депутаты, они там имеют не являются равнее других. Они там абсолютно точно такие же, как все остальные. Вот. Это тоже очень важный момент. Я уж не говорю про то, что лозунг «Ребята, давайте жить дружно» – наш ключевой лозунг. Вот мы ни на кого не обижаемся. Вот нас там критикуют, называют земляными червяками, клоунами. Там. Ну ладно, ребят, ну хорошо, ну поназывайте, ну подумайте. За что вы нас критикуете? За то, что мы работаем? Ну мне кажется, что вы не правы. И вот думаю, что съезд имеет перспективу только... Да, что нужно сделать? А вот теперь я вот уже буду, так сказать, немножко оппонировать Илье. Он, конечно, в стремлении не делать никакого начальства, мне кажется, перегнул палку. Почему я так говорю? Потому что вот Координационный совет оппозиции, он не смог создать структуры работы, четко выстроенные. И тонул вот в этих бесконечных дискуссиях, что, в общем-то, конечно, ну, было не очень здорово. И я все-таки призываю своих коллег, всех здесь сидящих перед этим экраном, и тех, кто нас слушает, и тех, кто будет примыкать к нашей работе, все-таки создать четкий механизм рабочих комиссий, комитетов, как мы их назовем, как угодно. Но они должны быть профильные комиссии, профильные комитеты, как у любого нормального парламента, чтобы кто-то занимался конституционной реформой, кто-то занимался реформой судебного права и судебной системы, кто-то занимался, давал контрреформы какого-то силового блока, кто-то бы занимался вопросами федеративных отношений регионов и муниципалитетов и так далее и тому подобное. То есть мы понимаем, что все то, что мы должны сделать, и то, что не окрашено политически, ни правые, ни левые, ни центристы, там, ни зеленые, ни голубые и так далее, это смена пусть даже через насильственный вариант, возможно, насильственный вариант как мирный, как вернее вооруженный, так и невооруженный. Насильственный вариант не означает применение оружия обязательно. Он может быть и невооруженным, насильственный вариант. Понятно, что цивилизованного метода демократического сменить конституционного способа власть нет. Поэтому мы говорим о том, что меняя власть, мы должны дать четкие механизмы, выработанные по всем ключевым вопросам вот этой самой политической власти, которая является тормозом России. Еще Маркс говорил, я уж извините, из старого поколения обращаюсь к Марксу, не самый плохой ученый был. Он говорил, что на определенном этапе развития, я сейчас не помню какой том, какой параграф, но он это говорил точно, это можно найти, что надстройка вот эта политическая обретает особую автономию, начинает влиять на базис, тормозя, так сказать, там, внося хаос в его работу. Есть такой у Маркса пассаж. И вот мы понимаем, что все то, что сейчас представляет собой экономика России, ее природные ресурсы, ее человеческий капитал, интеллектуальный, творческий, все это испорчено безобразной политической властью. Сделав нормальную в России власть, сменяемую, подконтрольную и так далее и тому подобное, я такую власть сейчас вижу в Европе. Вон в Болгарии 4 выборов за 2 года парламент, и они по этому поводу не парятся. У них зато министра нет такого, который там пуп вселенной, который на тебя смотрит как на вождь. Потому что министр прекрасно знает, что он сегодня министр, через год его может не быть, или через 2. И он будет обычным гражданином, будет смотреть людям в глаза. И это очень хороший принцип. Вот поэтому, конечно, задача парламента вот этого, альтернативного. Вот я сегодня его представлял там в своих коллег, депутатов различных, так сказать, вот в частности, болгарские депутаты. А они в восторге, что в России появился какой-то альтернативный парламент, который будет работать. Поляки в восторге. Украинцы поддерживают. Может, они не в восторге, а у них свои проблемы и дела, но они поддерживают. И я еще там с другими не разговаривал. Я думаю, что поддержка, лучи поддержки будут и со многих других парламентариев, политиков из других стран. И вот эта задача сейчас подготовить транзитный период. Вот я такое слово выучил, потому что они не знают переходный, им приходится говорить транзитный период. И вот этот транзитный период чрезвычайно важен. Транзитный период, если он будет обуздан, вот эта волна, которая прокатится по России. Если эту волну оседлать, Россию можно сохранить, не допустить хаоса, разрухи, гражданской войны и так далее. А если прийти к ней неподготовленной, с ужасом смотреть, как она там разрушает всю конструкцию всех государственных и прочих устоев, то можно оказаться погребенным этой волной, и Россия просто исчезнет как страна. Путин может довести ее до конца ее многовековой истории. Вот я как вижу работу парламента. И, конечно, я вижу ее как объединительную площадку. Неважно, не под нашим руководством, а просто с нашим участием объединения. Для созидательной работы на транзитный период. И это очень важно.
Так, спасибо, Геннадий Владимирович. Илья, тебе вопрос. Илья Владимирович, тебе вопрос. Вот смотри. Главный вопрос, который... обсуждают наряду там с персоналиями, что тут все собрались, это вопрос силового допустимости силового подхода к смене власти в России. Ну, это главный вопрос. На самом деле все вопросы главные, касающиеся власти, но этот вопрос, учитывая ситуацию, мы в войне находимся, да, Путин развязал войну в Восточной Европе и втягивает в нее пока, во всяком случае, малоуспешно, но все-таки втягивает в нее все больше элементов, да, это страны, это люди, организации, бог знает еще что. Вот вопрос давай конкретно обсудим, касающийся войны и возможной продолжения именно в силовом смысле того, что может сделать вот этот съезд депутатов, и в его один главный орган наряду всеми нами вошел человек, сейчас находящийся на передовой, как я понимаю, на фронте, по позывному «Цезарь». То есть есть три группы крупных: «Легион Свободы России», «Добровольческий корпус» и еще одна структура, которые, собственно говоря, представляют русских в условиях там реальной войны. Они части ВСУ. И какая здесь связь с нашей работой? Как мы, как съезд, как организация, как парламент альтернативный, ну, неважно, сейчас не в дефинициях речь, можем этот вопрос сделать насущным. То есть как мы можем реализовать план по силовому изменению власти в России. Потому что, ну, об этом лучше поговорить.
Это прекрасный вопрос, очень важный. Та вещь, которая дискутировалась на съезде, и я вот все время высказывал свою позицию на эту тему, что не надо путать сущности. Съезд – это законодательная власть. Это не исполнительная власть. То есть функции организации сопротивления, вот этого движения сопротивления, на тему которого съезд принял специальный акт, акт о движении сопротивления. Организация самого движения сопротивления – это дело очень многих разных людей. И частью движения сопротивления является Алексей Навальный, Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский и огромное количество людей, которых мы даже не знаем имена. Потому что те люди, которые там устраивают, например, какие-то в России партизанские акции, мы даже не знаем, кто это. Каких-то знаем, а каких-то и не знаем. Люди, которые на фронте, мы опять-таки каких-то людей знаем, а каких-то и не знаем. Потому что ты упомянул три подразделения, у них в общей сложности воюют на данный момент чуть менее 1000 человек. А всего на данный момент россиян, которые воюют на фронте, 4000. А очередь, один только легион России, это почти 10 тысяч человек, которые хотят к этому присоединиться. Да. То есть это такого масштаба движения на данный момент. Но съезд не управляет ими. Он не собирается присваивать подобные себе функции. Съезд – это орган, который выставляет законодательные рамки, потому что нам очень важно, что все вещи, которые мне задают люди, которые говорят, мы хотим записаться в легион. А где гарантия, что нас потом мир не признает террористами? И даже сама российская оппозиция не знает, где провести эти самые рамки. Вот что является нормальным способом сопротивления, а что является ненормальным. И съезд принял соответствующее решение. Он сказал, что мы считаем, в принципе, силовой подход. Я, кстати, вот призываю, это было предложение Андрея Николаевича, избегать вообще в общении слова там «насильственный», а использовать юридически точный термин «силовой», потому что силовой не обязательно насильственный. Важно, что он находится именно в сфере какого-то принуждения. Да? Есть мирный, и то является прекрасным способом, а также прекрасным способом съезд там поставил. Просветительская работа, правозащитная работа, информационная работа. Это все является способами сопротивления. Так вот, мы говорим о том, что все эти способы, они равны. И все эти способы являются допустимыми. И все эти способы являются соответствующими международному праву до тех пор, пока выполняются определенные условия. Да, и съезд сказал, какие. Да, то есть там есть ряд международных конвенций, которые подписывались всеми, в том числе Российской Федерацией, которые регулируют соответствующие вопросы. Но главное, есть главный понятийный вопрос, что ничто из этого не должно затрагивать мирных граждан. Не должно быть никакой войны с мирными гражданами. Пока это условие соблюдается, то это все замечательно происходит. А дальше это каждый из нас на своем участке будет что-то делать. То есть я нахожусь в Украине, я непосредственно работаю вот с этими самыми подразделениями, про которые ты говорил, и собираюсь это делать и дальше им помогать. Но благодаря тем решениям, которые принял съезд, мы можем организовать им большие способы поддержки. Мы просто говорим всем остальным россиянам, российским гражданам о том, что это нормально, это законно, это не делает вас выходящими за рамки, там, например, европейского права, то, что всех очень сильно волнует. Вот пока мы будем действовать в рамках определенных правил. То есть, поэтому, конечно, это должно привести к очень сильному усилению этого движения. И к тому, что в него будут приходить и новые люди, в него будут приходить средства, вот для этого сформирован исполнительный совет, чтобы это делать. Но там тоже есть и другие направления работы. И важно, чтобы еще и наши партнеры по антипутинской коалиции, да, вот мы там вводили такой, соответственно, термин на съезде, да, это все страны, это и страны, и Украина, и там и страны НАТО, которые в этом участвуют, грубо говоря, те, кто собираются на базе «Рамштайн», да. Значит, что, ребята, смотрите, вот россияне есть нормальные. Мы там больше не говорим там ни про каких там хороших русских, плохих русских. Есть просто нормальные люди с нормальной позицией. Это нормальная позиция обоснована с правовой, совершенно цивилизованной точки зрения. И поэтому давайте взаимодействовать. Хватит говорить про то, что Путин является легитимным представителем русского народа. Ни хрена он не является представителем русского народа. И Государственная Дума ни хрена не является представителем русского народа. И когда мы тут говорим сейчас про все эти, значит, там, легитимности и нелегитимности, мы же все, что делаем, мы сравниваем с нулем. Вот Государственная Дума имеет нулевой уровень легитимности. Путин имеет нулевой уровень легитимности в силу тех действий, которые они сами совершили. А здесь, в данном случае, может быть, это не абсолютная легитимность, это не полноценный парламент. Он станет полноценным парламентом на следующий день после смены власти, пока это какой-то протопарламент. Но, тем не менее, это единственный орган, у которого этот запас легитимности есть.
Спасибо, Илья. Нас смотрят больше 60 тысяч человек, около 20 тысяч поставили лайки. Я прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир, мы в эфире только 31 минуту, распространяйте, может быть, прямо к нам сейчас присоединяются и другие зрители, ну и послушают, мне кажется, это очень важно. Андрей Николаевич, смотрите, тогда к вам вопрос в продолжение того, что сказал Илья, относительно, вот как вам сказать, внешнего, что ли, признания, вот перетягивания на себя большего, в том смысле, статуса реального представителя, свободного представителя русского народа. Прежде всего, со стороны Запада, со стороны воюющей Украины, да, какой здесь вообще механизм, какой здесь есть путь для того, чтобы добиться этого признания, потому что, смотрите, с одной стороны, мы видим аналогичный процесс, вот, ну, давайте возьмем пример недалекий, там, с Венесуэлой, как что происходило, да, Гуайдо, кто его сейчас помнит, а с Тихановской, ее вроде как признавание. Вроде как, значит, признавали представителем белорусского народа. Причем страны не смешные, да, коллективного Запада. Прежде всего, в Европе, в Америке. Но где этот мостик? Как его перекинуть к тому, чтобы эти полномочия конвертировались из, скажем так, ну, что ли, там сказать, официальных в практические? Условно говоря, где возможность... представляя интересы народа, представляя полномочные эти интересы, получить возможность и принять участие в вопросах санкций, столь болезненных, важных, потому что, ну, ведь не с кем посоветоваться из России по поводу санкций, я имею в виду как вот таким органом, только в частном порядке какие-то отдельные лица, ну, Украина этим занимается. Но это не единственное, что санкции, а касается конфискации имущества у кого, что, борьбы с пропагандой, так сказать, поддержки вот этих парамилитарных возникающих образований русских и так далее. То есть как добиться этого, представляете, где этот путь и какое направление движения здесь возможно? Да, чтобы не повторить ошибок там, не знаю, венесуэльских, частично белорусских. Вот что здесь возможно?
Ну, во-первых, это важная задача, вне всякого сомнения, но она не является как бы абсолютно важной. Гораздо более важным является то, о чем вот говорили, собственно говоря, все мы, и здесь у вас в эфире, и на съезде. Речь, самое важное, заключается в правовом конституировании этого органа. Вот это гораздо важнее. А дальше это зависит от того, что мы делаем. То есть никто никому не гарантирует успеха. И ваши примеры по двум странам и двум движениям, они это показывают. Доказательство того, что мы из себя что-то представляем, заключается в том, что мы делаем и как мы делаем. И главное направление – это право. То, что делаем мы, базируется на жестком, очень серьезном фундаменте права. И вот тот разговор, который был... чуть раньше, который вы обсуждали с Ильей Владимировичем, касался как раз вопросов силового сопротивления. Но вот здесь это одна из проблем, которые, кстати, из-за которой, ну, сознание очень многих людей в нашей стране и внутри страны, и за рубежом сильно замутнено, потому что благодаря, видимо, пропаганде или благодаря там советским еще учебникам сложилось ложное представление, когда ставится знак равенства между словами «сопротивление», «силовое сопротивление», «вооруженное сопротивление», «терроризм». Это четыре совершенно разных понятия. Сопротивление включает в себя много разных видов. Там есть ненасильственное сопротивление, есть силовое сопротивление. В рамках силового сопротивления бывает вооруженное сопротивление, бывает невооруженное силовое сопротивление. И есть совершенно отдельная вещь под названием «терроризм». Что отличает, например, терроризм от силового, в том числе и вооруженного сопротивления? Силовое вооруженное сопротивление базируется на праве. Терроризм нет. Это принципиальное отличие. Утверждение или представление или манипуляция, рассказы о том, что любое вооруженное сопротивление является незаконным, является терроризмом, экстремизмом и так далее, является просто результатом обмана, такой дезинформации, манипуляции общественным мнением, ну, в нашей стране. Дело в том, что в любом обществе осуществляются силовые действия. Силовые действия по отношению к преступникам, к убийцам, к насильникам и так далее. Это происходит и тогда, когда есть государство, и когда даже государства нет, когда есть просто группа взрослых ответственных людей, которые не допускают акты криминалитета, акты насилия по отношению к обществу. То же самое и здесь. До тех пор, пока съезд народных депутатов, и не только в лице 4 лиц, присутствующих сейчас в эфире, но и тех 60, более чем 60 депутатов, которые участвуют в этом работе, и я надеюсь, что большего количества людей, опираются на право, и каждый свой шаг соизмеряет именно с тем, что является правым, что не правовым, у нас есть все основания расширять свою поддержку внутри страны и за рубежом. Если и когда у нас будут попытки или что-то там будет, мы соскакивать с базы права, тогда наша ситуация нелегка. Вот путь, по которому пошел и нынешний, так сказать, лидер этого режима Путин, и Государственная Дума, и Совет Федерации, они совершили преступление. Но Путин совершил длинный ряд преступлений, многие, в том числе и вы, делали списки того, что было сделано, в том числе и с узурпацией власти, и с нахождением большее количество сроков на этом посту, что запрещено было Конституцией. А Государственная Дума, Совет Федерации в полном составе совершили преступление в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, поддержав развязанную агрессивную войну. Просто самим фактом вот этого дела они вывели себя за пределы Уголовного кодекса Российской Федерации, поставили себя во внеправовое состояние. И вот чем отличается тот съезд народных депутатов, который сформировался, он сейчас находится полностью на правом основании, в то время как эти органы, которые такие хорошо известны, находятся за пределами права. Поэтому, отвечая на ваши вопросы и отвечая перспективе, и в том числе отвечая многим союзникам, коллегам, друзьям, кто идет по этому и пути, говорит, присоединяйтесь к тому, что имеет под собой правовое основание. Вносите свой вклад, развивайте это, усиливайте, укрепляйте. Это основание для создания правового, свободного и демократического общества в нашей стране. Отказ от того пути, тупикового пути, криминального пути, по которому нас повели нелегальные, нелегитимные криминальные органы так называемой власти, которые теперь в результате этого власти именоваться не имеют права.
Да, спасибо, спасибо, Андрей Николаевич. А Илья, тебе слово, ты хотел добавить.
Я просто очень маленькая ремарочка, потому что мы уже несколько раз про цифры говорили. Мне кажется, важно это проговорить. Да, просто с точки зрения статистики, что было на съезде, то, что все время плавают цифры в разных источниках. Этот доклад был на съезде озвучен, значит, просто чтобы все слышали. 94 человека в общей сложности прислали заявки на участие в съезде, я имею в виду депутатов, да, 94 депутата, да, там гостей было 150 где-то, общих сложностей заявки. 65 человек в итоге подтвердили свое участие, 59 приняло участие в работе. Из этих 59, 31 человек посетил съезд физически. Потому что там были люди, которые приезжали и уезжали, там всякие логистические вопросы, и 28 человек было в онлайне, вот просто чтобы была полностью статистика. Было бы больше физически, но, к сожалению, примерно 10 или там, 12 человек подвели визы, не успели сделать визу вовремя.
Ну да, это я тоже хотел указать о том, что, конечно, очень много претензий по поводу, а что это вот вас столько? Но, ребята, идет война, вы же знаете о тех ограничениях, которые для обладателей российского паспорта введены, и, конечно, В идеале-то хорошо бы, конечно, съезд на 1000 человек провести, но это же еще и встречает организационные препятствия. То есть тоже нужно по этому поводу тоже отдавать себе отчет.
Да, у нас да, поэтому, почему была выбрана Польша по той причине, по двум причинам. Да? То есть, во-первых, были соображения безопасности. Поляки очень серьезно к этому отнеслись, и была очень хорошая защита этого съезда в физическом плане со стороны местных правоохранительных органов. Альтернативной площадкой была Турция, где не было бы проблем с визами с точки зрения въезда, но там не было никаких гарантий. Да? И здесь, к сожалению, очень большое количество российских спецслужб, которые могли бы подставить под удар депутатов. Но, к сожалению, у этого была обратная сторона, вот что в силу очень короткого времени организации съезда, чисто бюрократическая машина польская, не всем людям сумела вовремя выдать визу.
Геннадий Владимирович, тебе вопрос. Смотри, вот мы это в кулуарах, за кулисами съезда обсуждали, каким может быть взаимодействие прежде всего с Брюсселем. Да? То есть, сказать, в попытке найти это взаимодействие, ну, мы видим перспективу некоторую, известную. Да? Потому что признание, прежде всего, со стороны европейских органов, ну, в этой ситуации имеет значение. Потому что каждое отдельное правительство – это одно. Там, я не знаю, с Польшей взаимодействие, с Украиной, само собой, там, не знаю, по отдельности с странами Балтии, а вот Европа. Ведь сейчас европейская бюрократия имеет, ну, скажем так, самую решительную позицию в защиту ценностей, не в защиту интересов, а ценностей. Мы слышим заявления Борреля, Ван дер Ляйен, Шарль Мишеля. То есть получилось вот так, я много раз это констатирую, что страны, каждая сама по себе, что Франция, что Германия и так далее, защищает свои интересы, ответственны перед своими избирателями. И вот благо, что вот в кавычках, конечно, наступил такой период, когда так всеми критикуемая европейская бюрократия, да, которая вроде как считалась обузой, вот евроскептики всегда ее обвиняли в неуспехе, так сказать, быстром, динамичном Евросоюза, что она вот всему препятствует, всему мешает. И вдруг оказалось, что европейская бюрократия отвечает за безопасность европейскую, что для нее ценности выше, поскольку ей не надо перед избирателями отчитываться. И они могут защищать безотносительно эту европейскую безопасность, европейские ценности, безотносительно того, получат они голоса больше или меньше на выборах и так далее. Может, для нас было бы важным, для съезда, для вот этой альтернативной легитимности признание, которое может себе позволить более легкое европейское, Европейский совет и так далее, еврокомиссары отдельные, нежели добиваться его у национальных правительств, потому что, ну, у них там масса своих каких-то проблем, которые, значит, их сдерживают, там, влияние России и так далее. Какую ты видишь здесь перспективу? Тем более, что ты занят как раз попытками установления этих отношений.
Ну, я скажу так, что сейчас есть три центра влияния в мире и силы, как раз вот для того, чтобы взаимодействовать с российской оппозицией. Первая очередь – это Украина. Ну, давайте мы сейчас не будем принижать ее значение. Украина сегодня сражается на переднем фланге борьбы за демократию, борьбы за цивилизацию, не побоюсь этого слова. И я считаю, что взаимоотношения с украинским обществом, с украинским государством в различных его ипостасях – очень важный момент. Чтобы мы понимали, что мы хотим от будущего России, и чтобы они понимали, что мы хотим, и они это знали, что мы понимали, что они собираются, и как, что они вкладывают в понятие будущей России, будущего взаимоотношения между Россией и Украиной. Это очень будет непростой, сложный вопрос. Важно здесь иметь очень хорошие, понятные и прозрачные отношения между российской оппозицией или какими-то частями российской оппозиции и Украиной. Второй центр силы – это, безусловно, Соединенные Штаты Америки. Может быть, мы там меньше работаем, но там есть наши коллеги, которые сделали неплохие заделы, и есть отношения, взаимоотношения, их тоже надо развивать. Соединенные Штаты Америки являются локомотивом, по крайней мере, мировой безопасности, вот как минимум. То есть, если там, допустим, Украина – это локомотив мирового сопротивления, Соединенные Штаты Америки – это локомотив мировой безопасности в первую очередь, как страна, обладающая огромной военной экономической мощью и самым крупным ядерным потенциалом. Здесь тоже очень важно. Мы тоже это будем собираться делать, мы тоже это собираемся делать и обязательно сделаем. И третий центр силы – это, конечно, Европейский Союз, это европейские институты, которые сегодня оказались как нельзя кстати. И, вот. И я могу сказать, что там реакция уже очень положительная на съезд. Они приветствуют любой объединительный процесс. Они устали от нашего противоречия и разноголосия. Они просто устали. И они за вот этот процесс двумя руками. Я сейчас не буду называть фамилии, имена, но я уже такую работу начал. Сегодня у меня были встречи с евродепутатами. Так получилось, эта встреча заранее запланирована. Но они как раз меня расспрашивали очень подробно о съезде, о его итогах, о его результатах, о его проблемах, о перспективах, о позиции, так сказать, там различных людей, значимых в этом съезде и так далее и тому подобное. То есть их эта тема очень интересует. Они вообще считают, что пора в России, ну, мы сегодня как раз говорим, надо делать вам альтернативное правительство. Я говорю, ну, мы не можем сделать альтернативное правительство, потому что у нас не хватает легитимности, ну и так далее. То есть это будет немножко смешно. Но, может быть, я говорю, какой-то комитет мы сделаем там что-то такое, который, ну, будет вырабатывать какие-то контрреформы административной системы, власти исполнительной. Вот, но они вот прямо вот настроены решительно, европейцы. Я сейчас не буду оглашать весь план работы, но я могу только сказать, что Европейский парламент под давлением обстоятельств. Ну, чтобы вы понимали, Европейский парламент сейчас и Европейский совет – это разные институты, но они, в общем, работают все вместе. Шарль Мишель и, значит, Роберто Мецоли и Урсула фон дер Ляйен. Это вот три составляющих европейских отношений, да, вот общеевропейских. Европейский парламент, еще с июля, в июле месяце была инициатива наших товарищей, друзей, ряда депутатов Европейского парламента создать специальный центр для работы по проблемам России. Вот так они красиво его назвали. А почему так у них такая потребность возникла? Потому что они заморозили все институты официальные, которые работают с Россией. Потому что с государством-террористом или государством-спонсором терроризма работать нельзя, да тем более, если это государство ведет агрессивную войну со своими соседями, с европейскими странами, провоцируя общую, так сказать, дестабилизацию ситуации в стране. И вот они сейчас создали вот этот хаб, они его там назвали, грубо говоря, Координационный центр по проблемам России. Они очень нас ждут. Они вообще ждут всех, ну и в том числе нас. И буквально вот я уверяю вас, что у меня будут новости хорошие. Я сейчас не хочу забегать вперед. Они уже есть, но я не хочу пока забегать вперед. А о том, что они на самом деле очень сильно настроены. Я сейчас не буду называть фамилии руководящих, так сказать, лиц в Европейском Союзе. Работать в том числе с представителями съезда. И они считают это очень правильным действием. Это вот как бы первое. Второе, что я хочу сказать, что надо, конечно, работать с национальными институтом, я имею в виду такими странами, как Франция, Германия, Великобритания, Польша, которая играет большую роль вот в этом лагере противодействия путинизму, там страны Балтии. Да я вот посмотрю, какую жесткую позицию занимает Румыния, бескомпромисснейшую позицию, абсолютно. Вот это действительно, так сказать, очень такая серьезная страна, которая прямо занимает, как говорится, на передней линии обороны стоит. Я могу похвастаться болгарскими делами. Впервые в истории страны болгарский парламент при болгарских разногласиях правительство не могут сформировать, настолько у них там сложные отношения внутри. Три четверти депутатов разных партий, разных фракций, по-разному, так сказать, там относящихся ко всей этой ситуации. Три четверти проголосовало за активную помощь Болгарии и Украине по всем параметрам, включая вооружение. Я горжусь тем, что и маленькая толика нашего влияния на принятие этого решения, безусловно, есть. Поэтому, конечно, надо работать как на уровне национальных правительств, парламентов, институтов, общества, так и европейских. У меня есть твердая уверенность, что у нас это точно получится. Вот совершенно точно. Вот тут, мне кажется, даже это тот аспект работы, когда нас будут поторапливать, ребята, давайте, мы вас ждем, где вы есть, давайте сюда приходите, мы уже готовы с вами сотрудничать. Вот там как раз такая вот реакция сейчас в Европе. Но я надеюсь, что мы с американцами выстроим очень хорошие отношения. Мы не собираемся это монополизировать и узурпировать, кстати говоря. Потому что, ну, например, Дмитрий Гудков, да, мой родной сын и мой единомышленник и союзник и партнер в борьбе, вот он же член антивоенного комитета. Конечно, вот, вот такой мосток сотрудничества с военным комитетом уже есть. Лена Лукьянова, Елена Анатольевна, наша уважаемая лучшая специалист, один из лучших в области конституционного права в России. Она член антивоенного комитета. Я думаю, что мы будем приглашать и ждать, и предлагать всевозможные формы взаимодействия, сотрудничества команды Алексея Навального. Не будем обижаться там ни на кого. Ну, эмоции есть эмоции, они проходят, а дело надо делать. Вот, собственно говоря, мы вот лозунг «Давайте жить дружно» – это еще один из тех принципов. Ребята, давайте жить дружно. Мы, конечно, не кот Леопольд, но, в общем-то, принцип считаем нормальным. Предложить всем дружбу, сотрудничество, равные отношения – никаких там, никто на себя одеял тянуть не собирается. Мы не собираемся не превращаться ни в какую замкнутую секту, совершенно точно. Ради бога, если у нас будут какие-то подготовленные серьезные международные встречи, мы готовы приглашать на этой встрече всех представителей российской оппозиции, которые влияют в той или иной степени на борьбу с режимом путинским. Мы считаем, что это наша обязанность, право, и мы это будем реализовывать в полном объеме.
Илья, тебе надо включить микрофон, ты сам его можешь включить. Дело в том, что ты взял управление в стримярде, а вот отлично. Нас уже 61,5 тысяч смотрит, отлично, 24 тысячи, ну просто знаешь, это такая прога, которая более сложная, мы ее сегодня используем для того, чтобы обеспечить хороший эфир по качеству, так что вот так. 24 тысячи лайков нам поставили, у меня просьба к тем, кто присоединился, это... почти там 15 тысяч человек, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, нам там до 2 миллионов остается 50 тысяч, все зависит, насколько интенсивно и быстро вы будете подписываться, те, кто нас смотрит без подписки, 37%, и напоминаю также, что буквально по окончании этого эфира, через час, как обычно, в 22 часа по Киеву, в 23 по Москве, у нас будет эфир с Алексеем Арестовичем, как обычно, как каждый день. Так что у нас будет небольшой перерыв, а потом будет эфир. Илья, такой к тебе вопрос. Ну, вот мы дошли до Украины. Украина – это ключевой момент, идет война. Путинская Россия напала. Я вот отделяю эти вещи от России нормальной. И Россию путинскую, как он ее себе представляет, напала на Украину. Какую роль, какое значение мы могли бы сыграть, прежде всего, для самой Украины, в войне и так далее, и съезд какую бы сыграл эту роль. Потому что, ну, если мы берем на себя полномочия представлять Россию, другую Россию, не путинскую, а нормальную Россию, то, ну, а что могут сделать люди, которые, ну, понятно, ограничены в чем-то наоборот, имеют больше возможностей, чем кто-то другой. Помочь вот по части... организации будущего, каких-то взаимоотношений, какого-то выхода на отношения, признания для того, чтобы там в конце концов вернуть оккупированные территории, провозгласить это возможным, да, взять на себя такую миссию, что да, конечно, оккупированные территории, там и Крым, и эти четыре области должны вернуться законному, что называется, суверенному владельцу. Вот какой ты видишь характер этих взаимоотношений?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что как минимум в двух странах, в Украине и в Польше, про проведение съезда доложено на самом высшем уровне. Угу. И за этим люди смотрят. Реакция такая. Ну, вот, сделайте документы, четко обозначьте позицию, после этого будем рассматривать, принимать решения. Сейчас эти документы сделаны, они, соответственно, готовятся в официальный пакет, который будет направлен официально, по официальным каналам, на руководство этих стран для того, чтобы выстраивать дальше отношения. Я не думаю, что этот процесс будет быстрым, но то, что он будет, я уверен. Украина уже присылала на съезд представителей осознанно, значит, демонстрируя широкую поддержку. У нас был и представитель партии власти, то есть, ну, на парламент, все делается на парламентском уровне, парламент с парламентом. Значит, соответственно, был представитель от правящей партии, был представитель от главной оппозиционной партии «Европейская солидарность», был представитель от Меджлиса крымско-татарского народа, то есть он тоже как представитель оппозиционной партии, но, соответственно, некая отдельная сила, которая для нас является очень и очень важной. И также со стороны польского правительства были приветствия там, в СМИ, в средствах массовой информации, как от высокопоставленных представителей партии власти, так и от главной польской оппозиции. Плюс был там Европарламент, был Литва, тоже правящая партия. Это все значит, показывает о том, что к процессу этому люди относятся очень осторожно, но очень серьезно. И это для нас, конечно, важно. И, конечно, самым важным вопросом является Украина. Нам тут многие подбрасывают о том, что это чуть ли не украинский проект. Конечно.
Ну да, да. Именно поэтому я и задал этот вопрос.
Да, да, значит, конечно, это не украинский проект. Прежде всего потому, что Украина до конца не определилась.
Как... Да, да. Отпустите тебя, Геннадий Владимирович, да?
Если можно, я вас благодарю за компанию. Желаю всем хорошего
вечера. Да, у Геннадия Владимировича дела, попустим его, действительно.
Спасибо вам большое.
Понимаем, да, пока. Пока, Геннадий Владимирович. Пока, ну, пока. Еще увидимся, да, пока.
Увидимся, спасибо.
Да, соответственно, нам какое-либо внимание еще, что называется, надо заслужить. Воля Украины очень сильно колеблется с точки зрения того вообще, допустимы или недопустимы контакты хоть с какими-то ни было русскими. Вся эта дискуссия хороших русских, плохих русских, она там сильно засирает фон, честно скажу. Общество украинское на эту тему расколото примерно пополам. Соответственно, и власть должна себя вести крайне осторожно в этом плане для того, чтобы не нарушать столь критически важное в условиях войны единство. Да? И поэтому не надо, значит, пытаться как-то это передавливать, перефорсировать и так далее. Надо относиться к этому с пониманием. Но то, что мы, в общем, мы говорили на съезде, что самый лучший способ понять друг друга, это, что называется, боевое братство. И вот в этом смысле ту роль, которую выполняет там Цезарь, который вошел в состав исполнительного совета съезда, это очень важно, да, потому что когда люди понимают, что мы вместе с ними проливаем кровь на фронте и делим все невзгоды вместе, то это, конечно, важнее любых слов, которые, в общем, конечно, говорят там очень многие наши оппозиционеры, но, соответственно, вопрос дел, он является гораздо более важным, и мне кажется, мы сейчас двигаемся в правильном направлении. Есть конкретные дела, которые могут для нас стать такими пилотными вещами, на которых мы можем взаимодействовать. И прежде всего, это вопрос даже не военный, то есть где мы уже взаимодействуем активно. И съезд, кстати, пошел дальше, чем я предполагал лично, да, там, потому что мои вот были предложения там, в формулировках по поводу там, силового сопротивления и так далее. А съезд прям там, сказал, давайте мы отдельно поддержим тех граждан России, которые вот воюют в Украине на стороне ВСУ. И там в нашем декларации движение сопротивления, акция движения сопротивления, прям посвящен отдельный абзац, да, то есть поддержки их и требований их защиты со стороны России, когда там они попадают в плен и так далее. Это, очень, это на самом деле очень важный вопрос, потому что, например, бойцы РДК, у них вообще принято решение в плен не сдаваться, они ходят с гранатой, реально, вот них, я без преуменьшения, да, что в плен мы не сдаемся, живыми мы не сдаем. Но это ужасно, на самом деле, это очень такой тяжелый момент. Но вот вещь, на которой мы можем, попробовать еще такое, так скажем, правовую форму взаимодействия. Это санкционный вопрос, потому что есть вопросы и российских элит, которые попадают под санкции, и задача санкций не наказать, а задача санкций побудить людей перейти на сторону добра, а для этого с ними надо вести переговоры. И украинцы этого делать не могут, потому что для них это зашквар, это токсично, да, там разговаривать с российским олигархатом. Ну, а то есть мы, русские, в данном случае являемся естественной точкой входа и таким посредником, который здесь может быть. Есть вопрос арестованных активов по всему миру. Опять-таки, весь мир, вот я постоянно общаюсь с там, высшими руководителями по санкциям разных стран. Они все время говорят о том, что ну, вот нам нужно найти какую-то легитимную форму. Для этого нужно, чтобы были русские. которые говорят о том, что нужно это использовать для Украины, нужно это использовать для преодоления последствий войны, для восстановления инфраструктуры и так далее, и тому подобное. И вот эта сфера взаимодействия, которая, мне кажется, будет идти первоочередной.
Спасибо, Илья. Ну, мы уже почти час в эфире. Последнее завершающее мнение самого Андрея Николаевича. Если считаете нужным, подытожьте. Все сказанное, я думаю, будет правильным. Единственное, о чем, если найдете возможным, Андрей Николаевич, вы осветите еще, знаете, какой вопрос относительно реакции Кремля. Вот она, ну, понятно, пропагандистская, публичная, но все-таки интересно, а чего боится Кремль? Ведь он
действительно... А можно я тут одно слово скажу?
Давай, да, цитату твою и Андрей Николаевич тогда завершит.
Я все наблюдаю, как по форуму «Свободы России», например, значит, злодыхают, да, то есть вот там за поребриком. А тут вот вышел репортаж на Первом канале, ну, который...
Да,
ну,
мы его все видели.
Если отбросить, так скажем, чисто иронический тон, а как они еще могут его сделать? То есть это Первый канал российского телевидения. Я говорю, вот же люди профессиональные проститутки. Они это освещали чуть ли не как съезд Единой России. Вот они чувствуют, их жопа чувствует, куда дует ветер. Я так
то есть ты чувствуешь в этом такую какую-то двойственность, потому что дать прямые цитаты с убийством Путина, вот тоже по Первому каналу призыв Путина убить. Ведь это многим может понравиться, я вот к чему. Ты понимаешь? Вот в стране искус такой пошел это, звук такого счастья от услышанного с Первого канала об убийстве Путина. Но, Андрей Николаевич, вам слово, вот в общем, и вот тоже оценка, как власть такие инициативы воспринимает, на ваш взгляд.
Вы знаете, Марк Захарович, я бы, наверное, даже, может быть, не про это стал бы говорить, потому что, во-первых, вы уже затронули это, и, ну, честно говоря, это не так интересно. Вы знаете, мне в том, что происходило эти 4 дня, больше всего, ну, кажется, важным, ну, кроме всего того, что первое, что создан сам по себе съезд, конституирован как орган представительства и как орган власти. Второе, мы говорили об этом, что он создан на основе права. Третье, он создан с совершенно конкретной целью и желанием помочь сегодняшней Украине. И, помогая сегодняшней Украине, помочь России, помочь всем нам приобрести свободную, правовую, демократическую страну. Но вот здесь еще есть одна особенность этого съезда, на которую мне хотелось бы обратить внимание. В нашей стране, вообще в нашем обществе, есть один мощный дефицит. Этот дефицит наблюдается везде. Он наблюдался в любых властях, в прошлом и в настоящем. Этот дефицит наблюдается в оппозиции, это дефицит в обществе. Дефицит умения совместно работать. Вот как что-то есть там в культуре нашего общества, который не позволял и сильно мешает работать совместно, даже тогда, когда наши интересы совпадают, наши цели совпадают, всегда находится место личным амбициям, интересам, каким-то интригам и так далее. И мы все проходили это во многих наших организациях, как подобные отношения подрывают совместную работу. Поэтому, кроме вот цели, тех целей, о которых мы неоднократно говорили, которые стоят, необходимо для всех нас и тех, кто участвует в съезде, кто будет участвовать завтра и послезавтра, и в дальнейшем важно понять одну очень простую вещь. В одиночку победить не удастся никому. Нет такой силы, ни одного человека, ни одной организации, ни одной партии, кто мог бы победить этого монстра в одиночку. Никогда, ни при каких условиях. Это вот нужно всем знать. И поэтому тот, кто пытается тянуть все одеяло только на себя, отвергая любые другие усилия, обречен, исторически обречен. Второе, что из этого следует. Из этого следует, что для того, чтобы во-первых, надо уметь работать совместно, но это значит, надо быть готовым к компромиссам, имея в виду главную цель или главные цели по второстепенным или деталям, по второстепенным вопросам, быть готовым к компромиссам. И вот эти 4 дня, которые прошли в съезде, показали, как участники съезда это непросто, это трудно, потому что некоторые очень дорогие для того или другого человека идеи, соображения, предложения могут не получить поддержки других коллег. Поэтому важно найти форму и формулу, и способ для того, чтобы сохранить самое главное. Тем не менее, даже тогда, когда что-то дорогое для тебя не проходит, тем не менее, не бросить все это, разбить все в черепки, убежать и сказать, а теперь я не буду играть в этой песочнице. Это очень сложный процесс. Вот народы, которых мы упоминали неоднократно, и поляки, и литовцы, и американцы, и французы, и англичане, и кто угодно, некоторые потратили несколько столетий, некоторые по 8 столетий, обучаясь поколение за поколением вот этой работе совместной, коллективной работе, политической работе. В нашей стране, увы, такого опыта почти нет. И, к сожалению, те лица, которые захватили власть, естественно, не использовали ее для того, чтобы обучать, помогать людям учиться совместной работе. Поэтому нам ничего не остается делать, кроме как того, что, имея в виду наши центральные и наши главные цели, одновременно на пути к этому учиться самим, помогать учить друг друга вот этой совместной коллективной работе, нахождение компромиссов. Не обижаться на то, когда если кто-то друг друга не понял, или что-то у кого-то не получилось, или какое-то предложение у самого себя или у своего коллеги не получилось. Вот проходить вот этот тяжелый, трудный путь, которые другие народы проходили в течение нескольких столетий, а нам на это потребуется постараться сделать это гораздо быстрее, для того, чтобы у нас получилось. Только в совместной работе можно добиться результата.
Ну что же, спасибо огромное всем зрителям, что вы нас смотрели. Мы уже 1:06 в эфире. Конечно, всего не обсудили, но я думаю, мы еще вернемся, и не раз будут поводы еще раз обсудить все, что происходит. У меня огромная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Не забывайте, что через уже 48 минут у нас будет новый эфир. Эфир с Алексеем Арестовичем, как и каждый день. Так что приходите на него, там будут новости с фронта и многое другое, что мы обсуждаем с Алексеем Арестовичем. А я благодарю уже ушедшего Геннадия Владимировича, Илью. Илья, спасибо тебе большое. И Андрей Николаевич, спасибо и вам за участие в этой передаче. Всем пока.
Спасибо. Всего доброго.